Сегодня продолжим читать Евангелие от Иоанна. Как мы все помним, да? 6 глава из 41 стиха. 41 стиха. «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: „Я есть хлеб, сшедший с небес“. Мы в предыдущих отрывках читали и видели вот этот текст, да, он говорил о хлебе Божьем, который исходит с небес, Иисус сказал, а дальше сам сказал, что я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца, и сам себя назвал хлебом жизни, да, то есть вот по совокупности вот этих его высказываний, они составляют тут одно, вот я есмь хлеб, шедший с небес. И написано, что возроптали, слово означает роптать, ворчать, жаловаться, выражать недовольство. Оно достаточно редко встречается в Новом Завете. Вот есть в Луке, в 5 главе, такой стих, 30, написано: «Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: „Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками“». Ну, смысл, да, понятен, да, этого слова, оно, в принципе, очевидно, что некоторое недоверие и недовольство словами или поведением человека. Да, в данном случае иудеи недовольны словами Господа, да, получается. Недовольны, потому что действительно, вот дальше, есть 52 стих, где, ну, эта тема развивается дальше, вот хлеба жизни, и Иисус себя называет хлебом жизни, и говорит дальше такие слова, что «ядущий хлеб сей будет жить вовек, хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Ну, понятно, что это ассоциация с тем, что человек говорит, что он хлеб, его надо есть. Если на нее смотреть мирским, скажем, плотским пониманием, то, конечно, ну, это страшная ересь. Это в Слове Божьем, ну, нам строжайше, видимо, да, запреты подобные, да, каких-то вещей, тем более, что, ну, это немыслимо для людей такое услышать, да, что как этот человек, да, свою плоть есть, да, даже из мяса это может было есть только отдельных животных, а уж тем более человеке вообще о каннибализме, да, они так воспринимают эти слова, и воспринимают, мы видим, по частям, потому что здесь ропот идет скорее о том, что он говорит о себе, что он сшедший с небес, и только дальше уже начинает осмысливать это слово «хлеб», что не просто сшедший с небес кто-то, что человек себя называет кем-то пришедшим от Бога, они в это не верят, а еще и добавляется потом этот аспект, что надо есть плоть и пить кровь, что как специально звучит в разрез, да, с учением Ветхого Завета, но и сейчас, да, и нельзя с кровью, и вообще, в принципе, это запрещено, и Словом Божьим это. И то, что это надо воспринимать в духовном аспекте, в духовном смысле, если для человека это сокрыто, то, конечно, то, что он слышит, оно действительно вызывает по меньшей мере неприятие. И вот и смысл, что, конечно, мы извлекаем здесь из последующих стихов, что, ну, как у Павла написано, помните, есть такое место, да, духовный, он судит обо всем, о нем судить никто не может. То есть о духовных вопросах человек возрожденный может иметь представление, потому что когда слова Божии без помощи Святого Духа пытается кто-то, это касается Нового Завета особенно, воспринимать и пытается просто разложить это в какую-то, ну, такую понятную схему действия и учения, относящуюся до плоти, да, до того, как жить здесь Так, по каким правилам? То, конечно, возникает очень сильный конфликт и неприятие. Но невозможно судить человеку материальному, человеку невозрожденному, а в вопросах духовных они просто не укладываются в такое обычное механистическое вот, плотское восприятие. Но ропот еще и тоже имеет определенный нехороший здесь оттенок. Вы помните, когда пришел Никодим, он не роптал на то, что говорил ему Иисус, а он просто удивлялся и как бы просил объяснить, можно так сказать, да? А здесь мы видим и не просьбу объяснить, да, это тоже имеет важный, наверное, момент здесь. Мы видим просто возмущение. То есть человек слышит то, что он не может на данный момент понять. И вместо того, чтобы как-то обращаться к Иисусу с просьбой помочь ему в этом разобраться, они начинают на него выражать недовольство, да, по отношению к нему. Человек говорит нечто, что я не могу понять, значит, он достоин осуждения и какого-то отвержения, порицания. Вот такая логика. Как вот еще в 1 Коринфянам, 10 главе, такие стихи: «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли змеи. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Вот этот ропот там адресует Павел к временам Ветхого Завета. И вот это состояние недовольства, недовольство словами Господа, недовольство самим Господом, каким-то условиями, в которых человек находится в данный момент по воле Господа, оно вот к этому и приводит. Да? Вот некоторые из них роптали, написано, и погибли от истребителей. Просто закрывают человеку возможность получить спасение. Да? Вот так практически. Поэтому мы видим здесь вот это логическое продолжение, наверное, всего, что происходило, и вот этого вот разговора, который мы видим, как бы начинается со слов Иисуса: «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились». И все время весь этот отрывок с 27 стиха и до сюда объясняет духовный аспект своего присутствия, то, что не надо воспринимать его как просто подателя каких-то материальных благ, в частности хлеба или еще что-то, или учителя, как человеку правильно жить. Иисус говорит о себе как о гораздо большем, он говорит о себе как о хлебе, о том, что дает жизнь вообще людям. И, конечно, мы можем себе представить, как они это слушали, если это слушать без веры, если вот еще находиться в какой-то сопротивлении, невозможно воспринять, наверное, эти слова. Совершенно мягко говоря, дивное что-то. Тем более, что они там действительно его искали, потому что воспринимали его как царя, который сейчас установит порядок, римлян разгонит или еще что-то такое сделает. И когда люди такое слышат, то, конечно, понятно, что не воспринимают, да, мы видим это очень ярко здесь. И та сторона, которая здесь проявляется, почему, это первая причина, потому что они не поверили, что он вообще кто-то отличный от обычного человека. И мы прочитаем 42 стих, читаем в 42-м написано так: «И говорили», да, это продолжение того, возроптали на него иудеи, 42 стих: «И говорили, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я сошел с небес?» Да, вот. Здесь действительно странно. Странно, да, все. Вот так складывается, что не могут они воспринять. И его знают. И как это? Это же надо понимать, кто это родился, вообще, кто он такой, Господь? И что это значит, что он родился как человек, и что это за рождение было, да, если они действительно воспринимали его как обычного жителя своего села, ну, города, можно так сказать, да, который вдруг начал говорить, что он хлеб, сшедший с небес. Ну, знаете, как бы какая-то ловушка вот земного восприятия, в которой, ну, кроме как вот развести руками и отказаться, человек, вот действительно, вот нужно вот это возрождение, о чем дальше Господь говорит. Нужно возрождение на самом деле. Вот так поразмыслить и сказать, ну, наверное, да, вот действительно хлеб, сошедший с небес, не пройдя вот какое-то удивительное вот это таинство прикосновения Бога предварительно, да, чтобы быть готовым в это все воспринимать. Ну, действительно невозможно. Да? То есть они по-человечески рассуждают, это достаточно логично. Мы, говорит, знаем его отца и мать, они же не, ну, не знают эту историю, скажем, что родился он от Духа Святого, Иосиф не был фактически отцом, но он по определенной вот такой линии генеалогической, когда сказано, что Мессия должен был родиться, как потомок Давида, и одновременно он не родился как потомок Давида, то есть это очень много вот таких аспектов в этой истории, которые совершенно, ну, мы потеряемся им, на их месте, да, оказавшись, если бы мы не были, как дальше написано, вот, привлечены отцом. И нам, наверное, Слово Божие открывает это, что действительно вот, ну, человек не может по своей воле сам воспринять, наверное, вот, благовесть в полном ее смысле, просто не может. Получается, что, ну, не укладывается это в житейское восприятие. Почему? Но вот религия, она хорошо же укладывается, обычная религия, да, когда человек говорит, ну вот есть какое-то там божество где-то, которому надо определенные правила там или жертву приносить, оно будет тебе за это какие-то блага посылать в этой жизни земной. Ну и как-то это, в общем-то, понятно, и большинство, наверное, человечества в этом и живут охотно. Да, мы знаем, да, от племен и до вот, цивилизации нашей европейской, да, все какая-то религия присутствует. Когда речь идет о таком, как окно открывает Господь вообще в духовный мир и начинает объяснять вот, суть отношений Бога, человека, существования человека, того, кто поддерживает это существование. Кто такой Мессия, кто такой Спаситель, то воспринять это мирски, наверное, в полной мере нельзя. Действительно, вот мы начинаем понимать эти слова Никодима, они нам снова здесь, да, вот, как бы вот проявляются вот, через три главы спустя, которые Никодиму были сказаны, точнее, да, что никто не может прийти ко мне. И Никодим тоже начинает, да, рассуждать по-человечески, да, как это я, будучи стар, могу снова родиться, что-то мне опять в утробу матери войти. То есть, опять же, натыкается на какие-то непреодолимые совершенно вопросы житейской логики, которые не дают это воспринять. Но ведь парадокс в том, что человек-то религиозный, Никодим, он же не просто кто-то такой вообще вот атеист, который ничего не знает ни о Боге, ни о чем, а ведь это учитель Израилев, поэтому Иисус и говорит такие слова, да, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? То есть, что, ну, все гораздо глубже, человек существует в духовном мире, в материальном, есть законы духовного мира, есть законы вот этого, вот, самой жизни, которая изливается на человека, да, и вот здесь вот, вот, когда мы начинаем вот в этом находиться, когда нас Господь приводит в возрождение, в спасение, когда дается нам с помощью Святого Духа вот возможность немножко хотя бы понимать, тогда все, конечно, по-другому открывается. А без этого, ну, никакими, наверное, усилиями человека ну, к вере не привести логикой, логикой обычной, да? Ну, не способна логика человека воспринять божественные пути и, ну, вообще вот эти вот истины духовные, на которых на самом деле мир основан не на физических законах, мир основан на духовном, дух же он первичен. А понятно вообще, что я говорю?
Понятно.
То что-то. Ну, сейчас заговорюсь. Все сидят молча. У меня такое я просто делюсь своим восприятием, что нам Господь хочет сказать здесь, да, понимаете, да, что ведь каждый стих, он пришел, как иудеи, мне нравится, говорит, ну, чему это пришло нас научить, да, вот, к любому стиху такой подход, чему это пришло нас, просто какая-то история, кто-то где-то что-то кому-то сказал, что-то кто-то кому-то ответил, ну, нас мало касается, да, а это пришло все чему-то нас научить. Научить, наверное, вот тому, чтобы мы понимали, что без божественного провидения никто не приходит к Отцу. Никто не приходит. Это просто невозможно для человека. Есть еще место, где Иисус говорил, мы хотя коснемся его, сокрыл все. Помните, он говорит, славлю тебя, Отче, что ты утаился и от мудрых и разумных, а открыл-то младенцем. Это тоже это очень связано с нашим отрывком сегодняшним. И немножко такая сторона фактическая, что Иисус оставил Назарет, пришел, поселился в Капернауме. То есть он не родился там. Это действие, я напомню, оно происходит в Капернауме. Капернауме, да? У нас тут вот об этом есть выше. И он как бы воспринимается там как свой человек, да, и вот Матфея, например, в 13 главе написано так: «И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы, не плотников ли он сын, и не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков, и Иосиф, и Симон, и Иуда». И сестры его не все ли между нами? Откуда же у нее все это? И соблазнились о нем. Соблазнились, значит, разуверились. Да? Так иногда переводится это слово подстрочники. Не могли поверить в него, да, из-за этого. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве что только в отечестве своем и в доме своем. Иисус же сказал им, да, это Марк тоже, параллельное место, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем, да, у Марка еще добавлено сродников. То есть есть определенное пророчество о приходе Мессии. В Исаии 53 главе 8 стих звучит так: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». И вот в 7 главе, 27 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна иудеи говорят так: «Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». И я так понимаю, что они как раз опираются на этот стих в Исаии, когда сказано, что его род, кто его изъяснит. Да? То есть он имеет определенную загадку прихода своего, да? Раз они так говорят, что когда Христос придет, никто не будет знать, откуда он. И интересно, что вот иудеи, и они же с одной стороны знают же фактическую сторону, да, что он чей сын? Давидов, да, помните? Тоже Иисус спрашивал, да, почему же, говорит, тогда Давид называет его Господом, если он сыном, да, он же старше должен быть. Вот. И здесь явно в Исаии сказано, что не так просто с происхождением Мессии, что это, с одной стороны, да, это как бы вот потомок Давида, но я думаю, что воспринимать это надо даже больше в духовном смысле, чем в плоском. Мы понимаем, да, что физически Христос же не был потомком Давида. не Иосиф же был его непосредственно отец, да? Но он как бы в его семье родился и был им как отцом опекаем, да, и воспитываем до определенного момента. И написано, что даже Иисус был у них в подчинении своих родителей. Но в то же время, не будучи плотским от отца, да, от Иосифа по плоти. И вот это и есть, да, помните, Павел пишет, да, вот дети обетования и дети по плоти. И он там объясняет тоже, это же он к знающим закон, к иудеям обращается, что вот есть Агарь, было два сына у Авраама, один по плоти, да, от Агари Измаил, и второй Исаак от Сары по обетованию. И там смысл, наверное, в том, что одно дело по плотской линии просто все идет, понятно, очевидно, другое дело, когда есть обетование, когда происходит рождение так, как оно не могло бы произойти по плоти. Да? Мы понимаем, что им было по 100 лет уже, 90 там Саре, она уже технически не могла родить, но все равно родила. То есть тоже некоторым сверхъестественным способом, да, получается, это произошло, но это не естественным, не биологическим, да, каким-то таким, вопреки скорее биологии. И поэтому и сам Ветхий Завет, он дает вот эти намеки, что приход Мессии будет не просто как человека. И вот тоже сейчас, ведь вот они ждут опять родиться кто-то, знаете, насколько я понимаю, сейчас иудеи ждут, да, просто вот такой царь какой-то придет, вот правитель, человек. Хотя вот даже вот мы видим по вот этой цитате, который в 7 главе, что он говорит, а мы не будем знать, откуда он, сами об этом свидетельствуют, что его происхождение-то, оно не будет понятно по-человечески. Это будет нечто тайное, духовное, сверхъестественное. То есть, одновременно они говорят, что мы знаем, откуда он, а, например, взять 8 главу Иоанна, где они сами говорят, да, Иисус сказал им ответ, я сам о себе свидетельствую, и свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я иду. Он просто их самих цитирует, потому что, например, в 9 главе уже явно текст идет от их имени, и они говорят, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Смотрите, да, 9 глава написано, сего же не знаем, откуда он, а 7 глава написано, но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Получается, что они сами себе противоречат в этом неприятии Христа. С одной стороны, они же правильно цитируют, да, вот как первосвященник сказал, не лучше ли нам, чтобы один человек пострадал за народ, да, и он не понимал, что говорил, вот, на самом деле, нам написано, что он был первосвященник, и от Бога Бог ему вложил в уста на самом деле правильные слова сказать. И здесь такая же самая ситуация. То есть происхождение Господа, оно, конечно, но сокровенно, оно непонятно, оно не очевидно, неестественно по плоти. И это просто надо, ну, опять же, понимать духовно. Когда по плоти начинается вот этот конфликт. С одной стороны, знаем, с другой стороны, не знаем. Понимаем, не понимаем, не укладывается, да, противоречие возникает. Принимается действительно это верой и покорностью Богу и принятием, соответственно, с покаянием и Святого Духа. Ну, то есть, все это вместе присутствует человек или не присутствует. Когда начинается вот это вот умствование, да, в любом случае начинается противоречие. Понятно, да? Что происходит. Может, кто-то еще, может, что-то, какие-то мысли есть свои, пожалуйста, делитесь.
Я вот все время думала, что это просто разные группы людей. Одни говорят, что да, мы не знаем, откуда он, знаем, что кто его родители, а другие говорят, мы не знаем, откуда он, там вот это 6, 7, 9. Я думала, что это разные группы людей, одни знают, другие не знают.
Ну, Оно ведь у них же теоретически, наверное, было какое-то об Иисусе совокупное мнение, да, то есть группа лиц, которые названы иудеями. Вот здесь вот у нас, видишь, написано 41-й, возроптали на него иудеи. Да? Вот там сказано, что это были иудеи.
Я так думаю, что это те, которые часто ходили в синагогу и как бы знали свой закон.
Ну да, да, иудеи, да, это люди религиозные, вот в Ветхом Завете старающиеся, ну как и Павел о себе же говорит, что я же тоже был таким, да, ревностным, старался быть безупречным, здесь закон соблюдать. То есть, а пришедший человек у них, ну они же между собой общение имеют, он же ходит не по всему свету, это все-таки достаточно ограниченная территория, поэтому могли бы выработать какой-то к нему общий подход. Да? А тут получается, но это не случайно, что просто одни, я думаю, думают так, другие сяк. Для чего нам это, опять же, написано? Чтобы они, для того, чтобы мы поняли, наверное, что вот это сама по себе двойственность прихода Мессии, она заложена Ветхим Заветом. То есть они же, исходя из Ветхого Завета, одновременно отрицают его, потому что, говорят, мы не знаем, откуда он. И тут же одновременно говорят, что когда придет Мессия, никто не будет знать, а мы знаем. Да, то есть, как это, да? И вот действительно, что Господь заложил же все в Ветхом Завете уже. О чем, когда Иисус говорит с иудеями, он же им как бы на это апеллирует. Он не говорит, это какую-то новость, которая совершенно для них что-то, новое учение. В том-то и дело, что он им постоянно ссылается и говорит, вот вы изучаете Писание, они свидетельствуют обо мне. Именно о том, что происходит, и о том, кто я и как я, они свидетельствуют. То есть у вас есть свидетельство. Вопрос в том, что хотите ли вы принять его, и хотите ли вы покориться вот этой истине, или вот этот вот какой-то вот... Ну, Иисус ведь назван, да, понимаете, камнем преткновения, скалой, да, падения. Именно потому, что, думаю... Вот этот переход от плотского к духовному, который нужен человеку, чтобы войти в настоящие отношения с Богом, принять все вот, прощение, усыновление, но он неизбежен. Если его не сделать, продвинуться дальше невозможно. Нельзя никак это обойти, никак вот это какой-то вот... правилами, теорией, толкованием. Вот это должно родиться свыше, и как нам много раз здесь сказано, что ну, вы уже как рождены для новой жизни и умерли для старой. Это же переход. Это очень серьезный переход на самом деле. И если его не было... Да, ну, это нам с этого ну, практически начинается, да, потому что Никодим уже говорил, что ну, не родится, ну не может войти в Царство Небесное. И вот так вот жить дальше просто в религии, встретившись с Христом, ну тоже невозможно. Надо умирать, рождаться заново. Да? Ну, то есть это же надо сделать. Это надо принять его. Что такое? Мы же. Понимаем, что такое крещение, это смерть и воскресение, это же надо умереть. Надо быть готовым умереть, а по большому счету, для себя, для всех своих ценностей, там, амбиций, всего. Иначе духовный мир тебе просто не откроется. Вот как парадокс, да, почему вот Иисус говорит, да кто хочет беречь душу свою, он ведь потеряет. А кто потеряет ради меня, тот сбережет ее. Вот такой парадокс. Потом действительно... Но притыкание – очень существенный порог, существенный переход в другое состояние. Рожденный, нерожденный, мертвый, живой. Да? Мы понимаем, что это что-то очень серьезное с человеком происходит. Радикальное. Да? Не просто он что-то узнал, какую-то еще какую-то новость, еще какую-то дополнительную заповедь. пришел, услышал, дописал себе где-то в свои правила, что-то еще там подправил. Нет, это принципиально другое отношение с жизнью, с Богом, вообще с миром, со всем. Поэтому вот нам, особенно Евангелие от Иоанна, оно вот этот конфликт, наверное, материального с духовным очень ярко показывает, когда вот перед людьми становится вот это препятствие, они просто не могут. Да, в конце этой главы, ведь в 66 стихе написано, многие из учеников его отошли с всего времени от него и уже не ходили с ним. Вот это стало препятствием, потому что, почему бы нам еще не подучиться там у раввина какого-то странствующего, хороший такой раввин ходит, еще там исцеляет, хлеб умножает, еще где-то там что-то себе улучшим, подправим. А когда им говорят о том, что им надо умереть фактически, и родиться заново, и жизнь свою отдать Богу, и все это вот так вот, он просто начинает им сообщать духовные истины, и переводит их из какого-то привычного системы, да, координат какую-то другую совершенно. И надо либо принимать, либо не принимать. Или принимать его целиком, либо не принимать его вообще. И вот мы видим этот конфликт, мы видим эту проблему столкновения, наверное, духовного с телесным. Ну, я даже по себе помню, у меня были очень такие годы, вот, когда я был религиозным человеком. Не в нашей церкви было, там, в другой конфессии, но вот она эта религиозность, она постоянно меня спотыкалась именно Христа. То есть я был христианин, но, к сожалению, мне очень нравился Ветхий Завет, потому что там все как-то вроде бы так выглядит, что ты будешь вести себя хорошо, у тебя все будет хорошо. А зачем вдруг какие-то страшные вещи, там, умирать для себя, отвергни себя, возьми крест свой, а потом сам Христос на кресте умер. И был какой-то вот постоянно вот какой-то конфликт такой, что я-то так не хочу. Почему-то люди боялись, и может сейчас еще боятся, вот там начнут начертания накладывать, что надо тогда делать, куда бежать, где прятаться, да? Бывают такие разговоры. А ведь, сколько христианства существует, столько звучат эти слова. Кто жизнь свою возненавидит, да, даже говорит, и до смерти, да, то есть он может быть моим учеником. И они, верующие люди, погибали всегда. Всегда этот выбор был вообще, в первые века, и в средние века, и в последнее время это происходит. И как это преодолеть? Да, Бог не обещает тебе вечной жизни здесь, там, вот, от львов. Да, мы знаем, что вот христиане, например, же казнили таким образом. Я тоже все время думал, вот как вот Даниил, скинули его в этот ров, ничего не было. А почему же, думаю, вот христианами ничего такого не было, их просто там съедали и все, да? И вот они умирали. То есть они как бы шли на эту смерть. И пока действительно не произошло вот это возрождение, много-много лет спустя, когда только тогда это стало понятно, вообще смысл Нового Завета. А до этого вот было какое-то, вот у меня тоже неприятие, такое какое-то наполовину приятие. Я вроде понимаю, что это что-то великое, да, без этого нельзя, но, к сожалению, мне не нравится, что здесь мне говорят. Вот не нравится, я не хочу так. Хочу жить спокойно, счастливо, сыто. Я согласен соблюдать какие-то правила, там, что-то надо делать, что надо, да, когда надо. Но вот воспринимать так, что как люди видели исход из этой жизни как освобождение, и как это может быть на самом деле, и действительно это может быть только, когда человек возрожден, и он живет духом, он живет другими совершенно вещами, чем живет плотской человек, тогда, наверное, для них и смерть это на арене христиан, она не была ужасом, получается, как и для Павла. Он перед казнью спокойно пишет, да, что мне готовится венец правды. Он там не заламывает руки, не просит там, чтобы его там спасали, каких-то ему там нашли там способы его избавить от этой казни. Да, мы совершенно другую интональность видим. Что человек видит это приближающимся благом для себя, исходом, завершением служения и приходом вот туда, куда человек стремился. Да, удивительно. То есть это, этот переворот происходит, и без него принять Христа, я думаю, невозможно в полной мере. Это все будет вот какое-то хромое такое христианство. К сожалению, оно такое и существует, когда люди-то продолжают жить плотскими ценностями, только считают, что вот они будут что-то какие-то отдавать там Богу дань какую-то временем, там, какими-то жертвами, еще чем-то. А Бог будет мне жизнь мою тут устраивать со своей стороны, да, определенное такое вот язычество, неоязычество в христианстве появляется. Хотя настоящее христианство, видите, оно, ну, оно постоянно говорит о том, что надо действительно возродиться в том смысле, что жить совершенно другими вещами, чем ты жил. До этого человек пришел в церковь, он что до этого хотел, в принципе, он и сейчас, в принципе, того же хочет. Ну добавилось, да, у него какие-то там, какие-то нюансы в жизни, да. Но это неправильно получается. Получается неправильно. Получается, что рано или поздно вот так же отойдешь с печалью, как эти люди, которые отошли. Они что-то не получили того, зачем пришли. Они-то ходили с какими-то другими стимулами, да, с какими-то другими целями. И когда они увидели уже как бы истину лучше, что тут на самом деле не раздают ковришки-то, а скорее наоборот, возможно, да, все будет. Вот тут проявилось, что куда? Нет, мы это не хотим, нам это не надо. Не согласны таким образом. И вот эта глава, она шестая, она как раз вот, ну, очень много вот об этом нам говорит, чтобы мы не оказались такими вот какими-то, какого-то времени дух дошло. Понимаете, вот они ходили за ним, ходили. Ну, немного по времени ходили, не 20 лет, там 30. В какой-то момент вдруг мы поняли, за кем они ходили. Им это не понравилось. Да, им не понравилось. Представляете, вот тоже парадокс такой. И осталось несколько, 12, да, и еще один из них, Иуда, 11, можно сказать. Им Иисус говорит, да я вы не хотите ли тоже отойти? Ну, логичный вопрос, но все ушли. Да, здесь ничего не раздают тут. Хлеба без конца, да, бесплатные. Или там, да, что-нибудь там, рыбу бесплатно не раздают, тут придется жизнь свою, возможно, да, на алтарь положить свою земную и отдать ее Богу, и жить только ожиданием, наоборот, исхода из этой жизни. Готово? Да, в конце это написано все.
Так, слушай, Андрей, так все-таки не поняли или не поняли, что это Христос Мессия, Сын Божий?
Я думаю, что люди, которые здесь вот с ним беседуют, они этого не поняли. Даже до конца.
Искренне не поняли. Я не про людей простых, а вот про этих священников, фарисеев.
Я думаю, что они же до сих пор все-таки воспринимают Мессию просто как великого царя, который установит мир, при котором будет все тут какая-то доля сверхъестественности, безусловно, присутствует в нем. Потому что они же читают, да, там Христос пребывает вовек. Помнишь, они Христос сказали, а как же ты, говоришь, надлежит тебе вознесенному быть от земли. Но опять же, как-то все обращено на то, чтобы здесь вот эту жизнь людям устроить получше, облагородить, да, там перестанут преследовать еврейский народ, все их полюбят, когда придет Мессия, арабы полюбят, перестанут там враждовать, и вообще все будет хорошо, все признают, все становится мир.
Они же сами себе нарисовали.
Определенно, понятно, что это от Бога, понятно, что они как бы понимают, все равно же понимают, вот это, мы же читаем даже в 7 главе, говорю, что никто, говорит, не будет знать, откуда он. То есть они же это понимают, что есть это не просто человек, как вот обычный, там, как Моисей. Это что-то такое более, ну, сверхъестественное, действительно от Бога приходящее. Но вот это именно возрождение, почему с Никодимом-то и был этот, наверное, разговор, как с ярким, хорошим представителем от иудеев, таким, ну, действительно искренним человеком. И все равно возрождение свыше предполагает изменение всех ценностей человека, которые были ему присущи, которые вообще этому миру присущи. А не просто принятие какого-то чуда, что Бог сейчас сотворит твое чудо, и ты будешь жить тут как, ну, сыр в масле. Это такое очень упрощенное такое представление по сравнению с тем, что на самом деле так получается. Так что они до какого-то момента, наверное, рассчитывали, что он будет мессией, некоторые, да? Те, которые хотели прийти его и нечаянно против воли сделать царем, например. Была хорошая идея, показалась, что он хлеба раздает и производит их из ничего, то хороший царь. Будет сейчас у нас изобилие, тут и кто ж против. Но как это назвать? Признали его за мессию или не признали за мессию? Это какая-то непонятная ситуация на самом деле, да, что... Что там у людей в голове?
Ну, мессия, ну, какой-то не такой.
Ну, да, они-то немножко другого мессии-то ожидали. И все равно разочарование было бы неизбежно. Вот они, может, его и признали до поры. Пока он не заговорил про то, что я есть хлеб жизни, что ядущий плоть мою, пьющий кровь мою имеет жизнь. Тут уже все это быстро, быстро как-то остыло, этот энтузиазм по его поводу. Потому что что-то ситуация оказалась сложнее гораздо, да, чем как-то людям казалось.
Они эти слова воспринимали как в буквальном смысле.
Ну, конечно.
Вот, а
да.
Значит, не понимаешь, что все это... духовное.
Ну да, да. Тут вот как раз этот конфликт постоянный мы тут и видим между такой как бы религиозностью, плотской религиозностью и духовными вещами, да, и духовной стороной, и самим Христом, соответственно, да, то есть Божие это духовное. А плотское это телесное, и оно как-то не может одно с другим смешаться, да, понимаете, как масло с водой, ну, где-то все время, да, разделяется, никак оно в одно в другое не впитывается, так и здесь тоже. Казалось бы, ну, что бы, да, вот всегда тоже жалко, почему же они, да, думаешь, не верят и так как-то реагируют, но... Действительно, вот находясь на такой вот материальной платформе, наоборот, стоит удивляться иногда, как люди вроде бы принимают Христа, да, оставаясь при этом, как Павел, да, он же пишет, да, я говорю, почему у вас рожды и распри, да, потому что вы плотские. Я говорю, писал вам, как плотские, вы сейчас плотские. Он в церкви пишет, да, и нужно, как же это так? Вот тоже интересный вопрос. То есть, оно где-то или там вот их бог чрева, да их славу в сраме, он пишет. Как это? Ведь, ну, всего лишь действительно, потому что они мыслят о земном. Вот так, да, у Павла, если не помню точно какое-то послание. Выступают как враги Христа Христова. Хотя, вроде бы, как люди-то уже какое-то отношение к церкви имеют, но все равно, я думаю, что это тоже... Какая-то вот такая же ситуация, как вот здесь, вот, когда идут и не понимают, за кем идут. Вроде бы тут что-то такое хорошее происходит. Тут как-то вот спокойно, тут все друзья, тут избавление приходит от каких-то зависимостей, да, или еще что-то такое. А за кем идут и что, какая цена? Иисус же тоже, ну, например, тоже он говорит, вот, вы, говорит, как вот человек, который начал строить, он должен посчитать издержки. Да, то есть иначе до середины достроишь и будешь людям насмех, да, то есть деньги потратил, да, здания нету, да. И вот так, а вывод какой? Так и кто-то не отрешится от всего, что имеет, он не может быть моим учеником. Потому что до какого-то момента что-то можно строить, а потом, ну не знаю даже, что будет. Что-то нехорошее что-то будет. Потому что ведь, ну, Слово Божие, оно, ну, не может быть поругаемо. Оно, все равно ты где-то столкнешься, будешь сталкиваться с такими ситуациями, когда, ну, тебе придется выбирать между Богом и собой. Ну, по-любому придется. Вот так вот радикально, жестко выбирать между своими амбициями и желаниями, между волей Божией, как это пришлось Христу, да, делать в Гефсимании даже, да. И тоже ведь, потому что просто в плоти он находится. И этот выбор человека, это готовность идти до конца за Богом. И ведь Иисус говорит, что она должна быть, эта готовность. Обязательно там нас всех сожгут на костре каком-нибудь. Но готовность это должна быть у каждого из нас. Да? И кому, у кого силы будут, тому, может быть, через это пройти будет. Господь каждому, наверное, по-своему, я так для себя думаю, дает путь и испытания, но то, что у всех должно быть у нас вот это, ну, четкое понимание, что мы, ну, должны быть готовы от всего отказаться ради Господа. Если мы не готовы, если мы Бога воспринимаем просто как какого-то помощника в нашей жизни, ну, возможно, в какой-то момент это крушение веры очень даже не то, что возможно, а, скорее всего, даже неизбежно. Давайте следующее прочитаем. Или еще что-то? Что-то?
Тогда нет. Ну, просто, ну, понятно, что они читали все эти писания в Ветхом Завете. Но там же тоже сказано, что только вот как Господь может это сделать для них, чтобы они приняли Иисуса. Почему тогда они не возложили все по воле на Господа? Почему?
Мы это, этот вопрос, я не знаю, я на этот вопрос ответить. Им самому возложить все по воле на Господа, суметь. Когда у нас ситуации возникают всякие, когда уже не шуточки, а вроде как серьезные проблемы, вот тот человек начинает метаться. И почему, наверное, метаться? Потому что, опять же, мы же хотим как-то себя сберечь. Хотим себя сберечь, свое сберечь, себя сберечь, там, здоровье свое сберечь, имущество свое сберечь, жизнь свою сберечь. А мы понимаем, что, ну, как-то вот, не знаем, как Господь поведет вообще. И какая его воля, какой план для нашей жизни. Вот здесь это очень важно, чтобы у нас было вот это, у нас это решение жило постоянно наше, что мы готовы идти за Богом до конца. Не до первого случая, когда нам покажется, что, ну, как-то это для нас... Да, это как-то нам слишком большой ущерб какой-то может нанести следование за Иисусом. А реально, он уже через такие ситуации проводит, когда нам, по крайней мере, так кажется, что если мы следуем за Иисусом, мы можем потерять, да? Мы можем проиграть, мы можем чего-то лишиться.
Как богатый юноша, то же самое, вроде бы все.
Ну да, и вдруг раз, и все раздали. Ну как это так? То есть он же готов был заповедь, готов был все, но не забирать же все там у него. Сейчас речь даже не о жизни шла. Или вот тот же Петр, да, вот Да все ученики там били же себя в грудь до поры до времени, да, когда говорят, ну мы там с тобой на смерти, мы с тобой куда угодно. А потом случилась вот эта ночь темная, мрачная, да, и кто громче всех кричал, он же да, был, больше всех и отрекся, да, что. Но здесь очень интересная тоже картина. Мы все равно понимаем, что это же просто ограничение сил человеческих, с одной стороны. С другой стороны, опять же, действие Бога. Почему Иисус тому же Петру сказал, да, я умолил Отца, чтобы не исчезла вера твоя, да, вот так буквально текст звучит там. Я умолил Отца, чтобы она не исчезла. То есть, я так понимаю, что если бы он этого не сделал, оставил бы Петра на свое собственное усмотрение, на свои силы, его вера просто бы исчезла в этот момент. И он бы развел бы руками и сказал, ну, не получилось, да, следовать, да, за Богом, это невозможно, это каких-то требует вообще невиданных жертв и что-то такого. Повернулся бы и пошел бы, не знаю, как Иуда бы, просто жил бы где-то, сам по себе рыбу бы ловил. Но это вот о чем, наверное, и говорит эта глава, нам здесь тоже, следующие стихи об этом говорят, что это какое-то вот удивительное совместное действие человека с Богом, от его следования, его возрождения. Да? То есть вот и мы со своим несовершенством, но Господь все равно хочет, чтобы у нас этот выбор все-таки жил. Если мы даже где-то не устояли, мы все равно опять к нему вернемся. Потому что Иисус же, тоже Петру уже сказал, что состаришься, и там тебя поведут, и куда не хочешь, и давая ему сразу вот указание на то, что насильственное смертное, оно придет, это было понятно. Мы знаем, что все апостолы, кроме Иоанна, насильственной смертью, да, по преданию, ну, знаем, ну, как бы так предполагаем. И они своей смертью прославили Господа. Все равно они же шли по этому пути все ближе, ближе, как и Павел, ближе, ближе к этому концу и к этой казни. И уже не сворачивали с этого пути. Опять же, Дух Святой сошел на 50, было после этого, это тоже Петру, наверное, как зачитывается в как это, смягчающие обстоятельства, да, что все-таки вот это схождение Святого Духа на церковь, оно было потом, и здесь вот эта сила тоже пришла к ним, эта сила. Но человек все равно со своей стороны делает выбор. У меня такое точка зрения. Все равно этот выбор, это очень важно для Бога, наш выбор. Вот готовы мы или не готовы, на что мы готовы ради своего Бога? Есть эта любовь у нас к Нему? Или мы его воспринимаем как просто какого-то спонсора богатого, да, который, если он вдруг от нас что-то потребуется, то мы уже, он нам уже не нужен, да, пока он нам что-то дает. А если потребуется все, вот как с этим юношей, да, материально хотя бы все, да, попробуй отдай, трудно. Это как-то вот несовершенство человека. И вот 43 стих, я думаю, что дальше же Господь же нас не оставляет на этом. Он же дальше продолжает нам писать. Но текст, да, чтобы мы могли прочитать и могли это все лучше понять. Иисус им говорит в ответ, не ропщите между собою. Ну, я думаю, что этот стих непосредственно связан со следующим, но наверное, что, какой смысл, да? Ну что, наверное, опять же, нечеловеческим разумением, нечеловеческими какими-то рассуждениями вообще это решается. Что вот так вот им сказал, не ропщите между собой. Какой смысл этого был им это говорить? Я думаю, что именно смысл в связке со следующими стихами, потому что это, вот как было сказано, что в 10 главе Иоанна Иисус говорит, вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною. И то, что мы уже вспоминали Никодиму, когда он сказал, да, истинно говорю тебе, кто не родится свыше, да, тот не может войти и увидеть Царствие Божие. И вот здесь он как бы выводит этот вопрос из сферы человеческих умственных усилий, как бы, да, вот они начинают это все сопоставлять, сказал, что шел с небес, а мы знаем его отца и мать, да, и братьев, и как-то у нас не сходится одно с другим, мы не можем это себе представить. И что результат этого ропота может быть? Этого ропота нет смысла, Иисус, наверное, так говорит. Поэтому говорит, не ропщите и не рассуждайте, но кто будет приведен отцом моим, кто родится свыше, да, тот это и разумеет, да, тот и сможет это принять и познать. И, соответственно, сразу 44-й, как раз вот это он говорит стих, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, а я воскрешу его в последний день». Видите, да? То есть, как хорошо Иисус тогда же с этим юношей ответил ученикам. Помните, да, когда он сказал, юноша отошел богатым, говорит, так трудно богатому войти в Царство Небесное. А ученики его говорят, а кто же может спастись? Вопрос такой задают в каком-то таком смятении. А Иисус им отвечает, да человеком это невозможно, Богу же все возможно. И вот конец человеческого, да, человеческой религиозности и начало чего-то нового, чего-то другого, да, начало действия самого Бога, его водительства, его Духа Святого, которого он человеку посылает, дает. И вот тогда и происходит вот это то, что написано «прийти ко мне», да, даже «прийти ко Христу», вместе действие Бога и человека, да. И вот мы видим даже здесь, мы понимаем, что первично это отец, да, он привлекает много званых, мало избранных. То есть идет инициатива от Бога, он этих людей, мы постоянно же это читаем, да, что дал, да, что дает отец, ко мне придет. Мы читали в 37 стихе этой же главы, да, помните, все, что дает мне отец, ко мне придет. И тогда мы много цитат тоже читали в других мест, когда Иисус об этом явно говорит, что тех, которых ты дал мне, да, я не потерял никого. Он говорит, ты отец дал мне вот этих людей, которые мои, да, которые твои, как бы, и сейчас они мои, чтобы он никого из них не погубил, но воскресил в последний день. То есть вот это действие Бога. И Иисус говорит, что ну что вы ропщите, да, и как он говорит, там говорит, да, ну вы не верите, то, что вы не из овец моих только, да, вы мне не верите. То есть вы не из тех, получается, да, кого привлек отец, и которым открылось это, да, вот удивительно. Отец привлекает, ну и человек тоже соглашается или не соглашается. Мы часто тоже, да, я замечаю, на этот вопрос здесь выходим опять, да, когда в Римлянах Павел пишет, да, что ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Написано, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Действие Бога в нас. И всегда вывод видится хороший такой, что мы можем оценить тот факт, что мы находимся в церкви. И перестать на него смотреть, если, может, мы смотрим, что мы просто вот такие умные, или там нам это в голову пришло походить туда, походить сюда. Ну, может быть, такие есть, но в основном, ведь если действительно Христовы, нас же Господь в этом мире нашел, действительно, вот нас, и нас привел к Господу. И не всех же привел, а вот нас привел, да? И когда мы смотрим на людей, которые вне, там мы за них молимся, мы пытаемся их там убедить, а может быть придут, может быть не придут. Нам это неизвестно, но мы-то пришли. Знаете, мы вот здесь находимся, в церкви, ну, в широком смысле, не в доме молитвы сейчас, да, но в том числе и в доме молитвы сейчас, да, кто-то есть, да, то есть не просто наша воля, не просто я хочу, приду, хочу, не приду, мы, может быть, тогда начинаем небрежно относиться к, вообще к своей вере, к своему положению, если мы, с другой стороны, понимаем, что ведь мы среди тех, о ком Христос говорит, кого привлечет Отец. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Значит, вот нас Отец привлек к Господу. Это же как ценно, что Он нас вот таким образом отметил, что мы здесь с Ним каким-то непостижимым образом через нашу личность, нашу душу, нашу жизнь, наши все, что нам приходилось пережить и принимать решения, и в то же время все это время было водительство Господа в нашей жизни. Это какое-то сочетание для нас совершенно непостижимое, потому что, опять же, это уже какой-то вот эти пути, они же в духовном мире происходят, не только в материальном. И все равно вот этот путь привел нас ко Христу. Бог привел нас ко Христу. Поэтому это большая честь, что Бог привел нас ко Христу, правда? Ну, как-то так, да? Мы иногда воспринимаем, ну, одна половина правды, да, что спасение, оно же всем предлагается. А просто люди, ну, не хотят, а мы вот захотели, да, мы вот согласились, а они вот не согласились. Ну, вот вроде как каждый что-то свое выбрал. Но это не вся правда, я так вот понимаю, в Слове Божьем. Когда мы разбираемся, это не вся правда. Потому что очень много где сказано еще вот так. Что ведь никто не может прийти. Что тех, кого предузнал, тех и предопределил. Что кого-то ожесточает, кого-то милует. Да, есть много таких мест. И Павел же там временно отвечает на воображаемого оппонента, который говорит, а что ж тогда, за что же Бог судит, если он кого-то призвал, а кого-то не призвал. Да, того, кого он не призвал, так его нечего и судить. Все равно, что он мог сделать, да, как бы. То есть, Павел объясняет, что ситуация сложнее. Она не вписывается ни в одну из этих схем. Либо Бог просто всех предопределил. И это вообще от человека не зависит. Бог решил, что ты будешь верующим. Ты будешь... И либо вообще это исключительно наша воля, да, оно всем общее, а это наша воля. И вот оно и то, и это не вся правда. Тут есть какое-то сочетание. Вот как было с фараоном это сочетание. Ожесточение его с ожесточением Бога. Потому что Бог говорит, я же ожесточу сердце фараона. И тоже Павел задается этим вопросом, а что же он фараона наказывает, если он сам его сердце ожесточает? То есть он как будто сам не дает ему покориться себе, и сам же за это наказывает. Говорит, что же Бог несправедлив? Он говорит, никак. Это происходит на непостижимом для нас где-то уровне, да, но тем не менее. Есть факты и факты. Но опять же, да, как Троица происходит на непостижимом для нас уровне. Что, как это может быть? Но Слово Божие говорит, это так. И то же самое вот с этим привлечением или избранием. Просто люди, опять же, повторюсь, они склонны все в какую-то схему простую. Да? Есть как бы теория предизбрания, да, там, или там кальвинизм, где там какие-то вот такие вот крайне радикальные, там, скорее даже не крайне радикальные, а просто человеческое, вот такое, человек хочет какую-то схему, да, как человек приходит к Христу, вот так и так. Написали на доске, нарисовали, кружок, стрелочка, кружок, это всегда боюсь этого на проповедях. Но не раскладывается это в кружок и стрелочки. Это вопросы духовные, которые ни двумя, ни тремя измерениями, ни с какими измерениями не передаются. Это какая-то совершенно для нас такая область, в которой мы чуть-чуть вот так с благоговением можем прикоснуться, и все. Но мы должны сочетать несочетаемое. Понимаете, да? Какая тут геометрия? Если даже в геометрии параллельные прямые пересекаются в некоторых ученых, да, если кто знает эту историю. То есть, а тут несочетаемые вещи надо сочетать. И есть выбор человека, и есть предобрание Бога, и есть много званых, и в то же время мало избранных. И как это? Вот как это нарисуешь на доске? Ты не нарисуешь. Но просто мы должны воспринимать эти истины, как какие-то такие для нас постулаты краеугольные, и делать из них выводы для нашего правильного отношения к Богу. Я вот так понимаю, да? Не пытаться себе схему нарисовать, а просто понять, что, ну, опять же повторюсь, это великая честь быть среди Божьих детей. Понимаете, да? Это великая честь. Потому что, ну, мало таких. Удивительно, что их же мало. Люди куда-то попадают в какие-то там сливки общества, да, там, в элиту, уже считают себя там. Это все земное, и приходящее ничего не стоит. А здесь мы понимаем, что вот Господь нас как-то по-особому имеет с нами какие-то отношения такие, которых вот по какой-то для нас непонятной причине у него нету с людьми, которые неверующие, которые невозрожденные. Ну что, это наша заслуга, что мы здесь? Ну, трудно так сказать, правда? Это не заслуга, это действительно привлечение Бога, правда? Ну, от Бога же покаяние. Ну, мы понимаем, опять сочетаем эти вещи. Покаяние от Бога. Но тогда получается, что кто не каялся, с них тоже спросу нету, да? Если у них нет покаяния от Бога, что они могут сделать? Да? Понимаете, да? Это какая-то интересная здесь глубина такая. В то же время они будут отвечать за свои беззакония. И Слово Божие явно об этом говорит. Да, судимы будут все, кто не записан в книгу жизни, сообразно с делами своими просто-напросто. Не с чем-то там, с чьей-то волей или личными отношениями, а просто с делами. А те, кто записан, они на этот суд не приходят. И они попали в число облагодетельственных Господом людей, одаренных вот этим даром прощения, милости, освобождения от необходимости нести вот эту страшную ответственность за собственные грехи, каким-то образом, каким-то подарок это заслужить смогли. Удивительно, да? Почему? Почему? Кто это? Кто-то такие? Какие заслуги? Вроде заслуг-то нету, а Господь нас призвал. И мы такое понимаем, что Он нас призвал. Он назвал нас по имени. И, ну, очень будет некрасиво с нашей стороны к этому отнестись пренебрежительно. Помните, да, вот эту притчу Христа, когда царь там созывал людей, да, и на пиршество, и они не ходили. И там, я не помню, во всех ли, но где-то точно есть, что он разгневался, послал там наказание за то, что отвергли, потому что ведь он их включил в этот список, кого он позвал, как бы, да, он к ним лично обратился и лично их ждал, а они не пошли, да. И вот когда ты понимаешь, что ведь Бог тебе лично что-то нашел, возлюбил тебя, призвал, привел к себе, открыл тебе совершенно недоступное человеку, себя открывает, и столько всего дарует, и ну как после этого им не относиться к нему тоже с трепетом, с благоговением, с благодарностью, да? И любовь отсюда происходит, когда ты понимаешь дальше, как Господь вот он поступает с теми, кого он называет своими. Мы читаем про Авраама, мы читаем про Давида, мы видим, что там несправедливость работает, а там милость и любовь работает в этих отношениях. Когда все остальные оказываются, да, вот как обычные люди, как вот эти цари, которые, да, упрекают Авраама, зачем ты это сделал, а Бог приходит и им говорит, что ты умрешь, да, за эту женщину, которую ты взял, потому что она мужа имеет. Он говорит, а как, почему бы он к Аврааму не пришел с этим? Почему он сюда? Мы так читаем, тоже не совсем, может быть, понимаем, почему такое может быть вообще, когда ну, отношения, скажем, ну, разные. Не ставит он всех, получается, да, на одну плоскость. Вот Исава я возненавидел, да, Якова возлюбил, говорит Господь. И тоже такая ситуация, да, у Павла написано, они еще не родились, не сделали ничего худого или доброго, а уже Бог сказал о них, да, что вот так будет, он каким-то образом это знал, предвидел, предопределил, непонятно, но у него совершенно разные были отношения с этими братьями, да. И он действительно одном из них благословение поныне, На Якове, да, на Израиле, Исав отвергнут был и в конце концов исчез, как народ этот дом. То есть мы видим вот это отношение не просто закона, не просто какого-то слепой логики, да, или справедливости. Мы видим личное отношение Бога со своими людьми, в том числе с нами, поэтому это же то, что нас должно призывать к ответным отношениям. Иначе как нас призывать любить Бога, который мы не понимаем вообще, как к нам относится, да? Мы же должны понять, как он к нам относится, чтобы какая-то взаимность появилась, правда? Или так просто, как какой-то судья сидит там, всех судит, ну какая там к нему взаимность? Вот. А тут нечто другое совсем, да, тут Бог нам предлагает любовью на любовь ответить. Мы понимаем, в чем она состоит. Он действительно нас избрал, призвал, приблизил к себе и зовет все более и более в тесные отношения. И наше решение, пойдем ли мы за ним, оценим ли мы это, да, действительно, ну, до такой степени, что будем готовы, ну, все почитать щитою, кроме своего Бога, да. Это же, наверное, отсюда должно произрастать, из какого-то вот таких отношений внутренних, чтобы это было правильно, да, чтобы это была любовь та, которую действительно Бог от нас хочет. Да? Ну, поделитесь еще мыслями с вами, кто-нибудь тоже. Так говорю.
Вот интересно, ты говорил, да, вот пример про Бог привел, да? В одном случае Бог сохранил, да, Давида в этой яме с орлами.
Даниил.
Да. А вот в другом случае, да, вот христиан там раздирали их все, как бы и не сохранил, да, вот, и таких примеров много, да, и вот в нашей жизни, да, кого-то вот он оберегает, хранит прям. Так чудесно, прям чудо настоящее. А вот как раз-то другому, допустим, в подобной ситуации, как раз все наоборот. Именно смерть наступает и все такое. А вот как, вот интересно, вот как, допустим, вот в наше время вот к таким вещам относиться, да? Ну вот, например, ну, скажем, вот у нас, да, много братьев, все, сестер, да, которые, допустим, больны раком, да? Кто-то получает исцеление, кто-то от этого умирает, служитель, там, неважно, там, простые члены церкви. Вот как к этому относиться? Искать ли этого исцеления? Или же, например, ну, раз Бог так пустил, пусть так и будет. И все, и вообще ничего не делать. Вот как вот тут?
Да я понял. Ну а кто ты, меня ты хочешь услышать?
Как вообще относиться?
Ты понимаешь, это, ну, как, ну, во-первых, понимаешь, что все равно из этой земли уходить-то надо, да?
Придется, рано или поздно, да.
Не от того, так от другого.
Сопротивляться, искать.
Я думаю, что это вопрос самого человека, да, его веры. Его вот на тот момент состояния. Если у тебя есть вера, вообще ничего не делать, все полностью доверить Богу. Вообще отлично, я думаю, это отлично. Это оптимально. Но если ее нету, и ты будешь искать там какого-то лечения, ну, тоже не согрешишь, я думаю. Знаешь, как Павел пишет, да? Женишься, не согрешишь. А не женишься, лучше будет. Ну, хоть женись. Смотри сам, в общем. Так, наверное, и здесь.
Да, вот воля Божия выходит, когда у человека такая, в такой же ситуации.
Не, ну тут мы же, понимаешь, мы, понимаешь, Ир, мы же не знаем вообще картины, что на самом деле происходит там. Даже вот, едва ли мы, может, про себя с трудом понимаем, что... Почему нас Господь такой дорогой ведет, и чему нас учит, да, и есть какие-то моменты, вот иногда кажется, что ты понимаешь даже, но почему такое вот происходит, например. Иногда не понимаешь, но мы же не знаем ничего. Вот конкретно за нас, вот каждый за себя отвечать будем в такой ситуации. Что нам делать и как нам поступать, не дай Бог, конечно, я вообще... Вот, очень сочувствую тем, кто у нас сейчас вот тоже и сейчас проходит, и до этого какой-то вот действительно одно из таких самых, наверное, каких-то вот, лично, мне кажется, тяжелых вот вещей. Но мы же не знаем за них. Да, вот мы видим, что мы видим какую-то поверхность, мы не понимаем, что там внутри вообще происходит, что там. И что делает Бог? Мы только можем понимать, что Бог, ну, он случайности же не делает. И если что-то происходит, оно происходит по его попущению. И в этом, если человек написано любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Это тоже мы читаем. И вот это как бы в нашем сознании опять трудно укладывается. Как мы себе представляем это благо? И что вот для этого человека это благо? Поэтому вот иногда даже вот задаешься вопросом, и вот сам молишься за человека, там болеет, ну жалко, да, хочется, чтобы как-то Господь вот смягчил, убрал это. А ведь, с другой стороны, понимаешь, ну для чего? Да ну как сказать, Бог, ты ошибся. Не скажешь же так ему. Ты ошибся, ты не тому не послал не то. Давай отменяй и делай все по-другому. Ну как? Если мы понимаем, что. Но Господь все равно людей всех ведет. Мы можем просить, не знаю, там, за себя, чтобы нам какое-то было разумение, укрепление, чтобы мы могли из своих бед правильные выводы делать какие-то. Да? Для чего? Это же какое-то благо в этом увидеть. Оно же там обязательно есть. Там Слово Божие говорит, есть. А мы можем не понять, какое же в этом благо. Это же все зло, это все нехорошо, и от этого надо избавляться. Ну, это очень сложный такой вопрос. И он, ну, каждый, ну, индивидуальный, наверное, что с человеком происходит, почему происходит и как вот в этой ситуации. Конечно, мы понимаем, что оптимально все доверить Богу. Что с болезнью, да, что с какими-то там вот материальными, да, перипетиями нашими. Но это трудно сделать. Это даже трудно кому-то, вот от кого-то это потребовать. А ну-ка давай тут вот не. Взявшего твое, не требуй назад. Да? Или а там, кто хочет с тобой судиться, взять верхнюю одежду, отдай ему и нижнюю. Ну, от кого ты это потребуешь, да? Ты только можешь это к себе применить, пытаться, когда у тебя такая ситуация возникает. Потому что тут человек по мере веры, по мере сил, по мере какой-то такой ситуации. Я думаю, что Господь, он ну, не покарает за то, что где-то человек оказался, ну, недостаточно силен, вот, кто-то из нас, там, мы там, Но все равно по этому пути нашего дальнейшего усиления, укрепления будет вести дальше. И все равно, ну, наверное, будут такие ситуации, что надо будет опять доверять, и опять доверять, и опять доверять. У меня, например, тоже то получается, то тоже не получается. Да, вот вроде кажется, там доверил что-то, а потом что-то происходит какое-то, и ты уже, ну, слава Богу, что у нас Христос есть, который ходатайствует о нас и прощает нам Господь по его жертве, по его ходатайству первосвященническому наши слабости, и снова работает, учит нас. Понятно, что оптимально доверить все, да? Это оптимальный вариант, это идеальный вариант. Но не сказать, что это единственно возможное вот так. Ну, как с браком, да, так Павел нам интересно написал. Ну, он писал бы четко. Да, без проблем. Или нет, ни в коем случае. Там так как-то. Ну, каждый по удостоверению своего, да, ума, или там как он написал, поступает. Если ты считаешь так, ну так, и так, ты так, да не согрешишь. Иудеи, кстати, по поводу врачей, вот, говорит, если бы, интересно, откровенно слышал одного, он говорит, если бы не было вот в Торе, в Пятикнижии, такого стиха, что человек, причинивший ущерб, должен как-то, ну, вылечить того, да, там, деньги ему дать, или как-то, ну, в общем, поправить ему здоровье, то они бы, иудеи бы современные в том числе, исходили бы из такой, по такой теории, что человек вообще не имеет права лечиться у врача, а должен просто полагаться на Бога и молиться, полагаться на Бога и доверяться. Но поскольку есть упоминание, даже есть заповедь, что надо вылечить, там причина травма, то они говорят, ну, это значит, что допускается обращаться к врачу. Вот так вот. Вот такая мысль. Потому что написано же про Асу, который взыскал не Бога, а врачей, да, когда заболел. И написано, чем это для него кончилось. Тогда мы сказали бы, нет, видите, это не к добру, давайте этого не делать. Нет, ну, тут все, Господь нам дает определенный простор во многих вещах. Да, он дает нам маяк, он дает нам понимание, что было бы лучше. Но это не значит, что есть грех, да, четко нам определенно, как то, что нельзя делать. Есть такие моменты, которые Бог дает на наше усмотрение, и уже как бы нам не навязывает здесь никто какого-то единственного решения. Это наша вера, наше доверие, не знаю, там, состояние духа нашего. Я так вот предполагаю, что, наверное, ну, те, кто вот и казни вот на эти шли, и апостолы, они же, наверное, были уже на таком уровне отношений с Богом, что для них это действительно не было чем-то плохим, страшным, да, для них это было как разрешение, переход, еще один, какой-то последний возможность, да, показать свою любовь к своему Господу. И, может быть, поэтому Бог им и давал тоже такое, что, ну что, они имеют силы для этого. Они имеют для этого силы. Если ты имеешь для этого силы, да, и ты можешь в этом победить. Вот так как-то. Где-то так. Кстати, по 44 стиху еще это слово «привлечет», оно такое интересное. Вообще означает «тащить», «тянуть». Только переносный, привлекать. Ну, понимаешь, что такое привлечь? Влечь, да? Влечь. Ну, вот само такое, какое-то такое сильное такое действие, да, по привлечению. Думаю, что это интересно. Так вот нас Бог тоже сильно влек, наверное, да? Но меня так точно сильно, потому что тяжелая была работа по достижению правильного понимания, кто я есть, кто есть в Господе, что надо перед Ним смириться и полностью все отдать на усмотрение Господа, и не свои какие-то правила пытаться там себе устанавливать. Но Господь довершил это влечение, да, слава Богу, до конца. Просто потому, что это сильный такая, сильный глагол. Ну, то есть это не просто там как-то, ну, как-то, вот русское слово «привлечь», ну, оно какое-то такое, да, вот, вот пойди привлеки его, да, пойди притащи его, например, сказать. Пошел, взял, притащил. Вот оно вот такое вот в своей сути, в самом прямом смысле это слово. Сила нужна, Божия, тут тоже к нам. Не просто там нам чего-то, знаете, так, нашептать на ухо. Иногда надо нас пропустить через такие вот, да, в жизни обстоятельства и события, чтобы человек что-то сломал. Я думаю, вот и... И сейчас вот и вот эти болезни какие-то, они, ну, у многих, ну, тоже призваны что-то сломать, что вот так не ломается. Не ломается так и все. Потому что, ну, бывает человек, вот мы все можем этим страдать, и дай Бог, чтобы мы сами вовремя, наверное, такие исправляли ситуации, когда мы можем какой-то частью прям сверкать, и все у нас там рвение, а другая сторона упорно остается, ну, как бы не совсем в воле Божьей, да. И если человек в этом, допустим, где-то костенеет, упорствует, ну, вот, тоже возможно, что приходится посылать серьезные очень испытания человеку для того, чтобы его где-то выправить, чтобы не погиб. Как сказано, да, если глаз твой соблазняет тебя, да, вырви его. Лучше тебе с одним глазом, чем все тело в гиену, да, когда будет. Такие ситуации. Это, у каждого раз это что-то свое. Каждый раз это... Опять же, нам очень сложно судить. Написано, не судите никак. Прежде времени, пока не придет Господь, не осветит сокрытое во мраке и не обнаружит сердечное намерение. Потому что мы можем видеть одну картинку, а Бог может видеть совершенно другую картинку, потому что Он-то видит и знает все, а мы только какую-то поверхность, мы имеем представление. Можем так догадываться, что же там Господь делает и для чего. Единственное, что мы понимаем, что Он ничего не делает просто так. Ну, если разве что Он сделал для того, чтобы мы помолились лишний раз за Него. Может быть, такое тоже бывает. Помолились, если раз помолился, может, человек тоже мало молился, тут он заболел, стал молиться. Что исцеление? Проблема была только в этом. Один вариант. Есть еще куча вариантов других, которые человек надо остановить от какого-то предприятия, которое он, может быть, задумал, и не остановится. Если его вот так вот не начать становиться. Еще какие-то могут быть варианты. У меня даже тут... Это все, дай Бог нам вот быть самим правильных отношениях с Господом, чтобы нам не было вот такой нужды, да, вот как он говорит, не будьте как лошак несмысленный, которого челюсти надо обуздывать удилами, чтобы они повиновались тебе, да. Не заставляйте, как бы Господь говорит, меня уже какие-то меры такие принимать по вашей фиксации какой-то, да, там. Смирительные рубашки одевать и на какие-то цепи сажать, удила одевать. Потому что это болезненная штука, наверное, удила-то, да? Как лошадь себя чувствует? Если бы она могла сама бы куда надо ехать, мне не надо было удила, да? Бог написал это для нас. А потом это удило появляется, мы начинаем говорить, бери это удило, оно нам мешает. Слушай, если я тебя уберу, ты поедешь не туда. Сколько раз уже, ну, у кого дети есть, знают эту ситуацию. Это точно все, да, разреши, там, дай мне смартфон. Не буду играть, да будешь ты играть. Даже тысячу раз это проверено. Надо только отобрать. Ну, конечно, болезненно. Болезненно, не хочется. А понимаешь, что другого выхода воздействия нету, нету. Я говорю, сынок, ну, если бы вы сами себя контролировали, вам бы не пришлось вот к вам такие меры применять. Если бы вы просто сами себя могли контролировать. Знали меру, время, где, сколько, чему уделять. Если вы этого не знаете, как любящий отец, обязан начинать всякие меры давления, запрета, да, воспитания. Ну, и то же самое, я думаю, и здесь происходит с нами постоянно. Вот так вот. Где-то нам надо просто... Ну, не хочешь ты. Не хочешь ты вразумляться. Ну, значит, посильнее тебя будет какой-то, да. Так тоже. Кто может сказать, что не так? Да? Но Слово Божие говорит, что ну, так. Когда меня касается, конечно, мне кажется, что это все зря. Это все вот... Ну, как это Богу скажешь, что это зря? Вот мы Манасию помним даже, да, Манасия. Родился в Езеке. Злодей, царь, да, сколько он там, 50 лет, что ли, 40, правил, делов натворил там страшных. А ведь Езеке, его отец его дожил сколько там, до 35 лет. И умер, умирать стал. Вот, и... Просил Господа, ему добавил Бог 15 лет. В эти 15 лет родился этот Манасия, который, ну, в эти 15 лет, это по хронологии видно, не до этого, а после. И вот, ну, тоже как-то, что лучше было, как Господь хотел, да, отошел бы, допустим. Ну, человек вот он по-человечески видит, он же не видит последствий. Куда может завести, да, только если сделать, как я хочу. Короче, так лучше. Ну, добавили 15 лет, все равно же потом конец приходит. А уже этот товарищ тут подрастает, который, за которого весь Израиль потом пострадал очень сильно, потому что Бог говорит, вот, из-за его грехов вот, мой гнев возгорится и не угаснет. Даже когда он умер, все равно это... продолжается. Это нас просто призывает к тому, чтобы мы просто смотрели немножко по-другому. Не на Бога не как просто, чтобы он нам тут создавал комфортные и обеспеченные условия, а потому что он что-то делает в нашей жизни и нашей жизни по отношению к жизням других, которые нам просто умом своим не охватить. Конечно, лучше просто просить какого-то понимания и того, чтобы наша воля, она бы с волей Божией бы к ней бы присоединилась. Не волю Божию под свою волю исправить, а вот наоборот, да, Отче наш же говорит, что да будет твоя воля, молитва. Говорит человек, говорит, а все равно хочет, чтобы было наоборот. Чтобы Бог твою волю исполнял, да, а не я его волю исполнял. Вот так как-то. У нас время. Том 44. Ну, можем здесь остановиться. Осталось у нас минут 10, наверное, нормативного времени. Можем следующие два стиха. Но следующие два стиха лучше, наверное, тоже на свежую голову воспринимать уже. Как думаете, мнение есть?
Время еще есть, можно дальше. Продолжите.
Ну давайте, 20 минут. 10 минут уложимся.
Ну, не хочется, чтобы гнать.
Да, так его нет. Если...
Либо тогда продолжаем и разбираем основательно. Тогда
10
минут общаемся.
Ну давайте, ладно, это у нас все-таки мысль тут продолжается. 45 стих. У пророков написано: «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». У пророков написано, у нас тут ссылка есть, ну, есть несколько мест, есть вот Исаия 54:13. Собственно, если у кого есть Библия со ссылками, там есть эта ссылка. «Все сыновья твои будут научены Господом, великий мир будет у сыновей твоих». Вот в Еремии, да, мы тоже знаем хорошо этот отрывок, все Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом. И не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более. 32 глава Иеремии. Дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. В Исаии в 11 главе еще есть такой отрывок. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет тот день корень Иисеев к Иисусу, стало быть, да, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Вот мы видим в этих отрывках пророчество именно о том, что Бог вкладывает свое знание не через то, научение кем-то, да, другим человеком, или только другим человеком, но он пишет, на сердце напишу. И вот это все научены Господом, это, наверное, и есть это Духа Святого действие, когда помимо просто какого-то такого буквального, формального знания, есть еще что-то большее, да? Потому что мы можем читать Библию, если нас Господь Духа Своего Святого не даст, мы не поймем ее. Мы воспринимать это как какую-то историю, и еще и вам будет казаться, что там нестыковки какие-то есть, да, это уже проверено. Если Господь открывает человеку, вот тогда человек видит, да, и действительно сказано же, да, что отца не знает никто, да, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Или здесь написано, что сам отец, он и привлекает, и научает. И мы тоже опять видим вот это вот интересно, для нас непостижимое такое вот единство и в то же время отличие отца и сына. В этом здесь вот он приводит отца как движущую силу научения. И написано, что всякий услышавший, да, кстати, слово означает слышать, слушать, выслушивать, прислушиваться, внимать, понимать, одновременно слушаться и повиноваться. И научившийся, да, и учиться, изучать, научаться, усваивать, приучаться. То есть, как бы человек, который услышал, не просто услышал, а именно услышал, научился, услышал, внял, принял то, что он услышал, и получил вот это ведение от Господа. А научившийся, глагол возвратный, да, на русском языке, ся, то есть он как бы предполагает какое-то действие над собой. И мы опять видим вот это сочетание. С одной стороны, действие Бога, а с другой стороны, человек тут тоже играет роль, да, ведь он научившийся, так и написано здесь, то есть, который, ну, наше тоже требуется научиться, услышать и научиться, услышать и подчиниться, услышать и признать это истину, и готовность этой истине следовать. Понятно, да? То есть Бог является движущей силой, как всегда, да, призывающей. А человек с ним вступает, как всегда, в определенное сотрудничество. Вот если бы он только, как там написано, привлечет, да, вот так вот нас бы втащил бы в Царство Небесное, а мы бы ничего бы не делали, как расслабленные такие, да, вот которого четверо там куда-то принесли, спустили, все за них, за него кто-то. Но вера там была, да, и опять же, не обязательно физически что-то успеть сделать, но есть какое-то ответное движение сердца человека, оно вот, может быть, не физическим, но внутреннее, оно все равно должно быть, оно проявится. И это всегда, всегда какая-то взаимность все равно, да? Не только кто-то, что-то. Мы понимаем, что первичный здесь Господь, и мы здесь идем за Ним или не идем за Ним. И опять же, человек свободной воли обладает, да? Но вот услышавший, кто услышал и научился, да, обратите внимание, не просто услышавший, а тот, кто вот это, то, что он услышал, он воспринял. Это слово слышанное, растворенное верою слышавших, да, как мы читаем у Павла. И 46 стих, это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Опять же, слово «видел», видеть, взирать, воспринимать, понимать, смотреть означает, да, не просто какое-то исключительно зрительное восприятие, понятно, что это духовное зрение, мы все понимаем, и мы понимаем, что это понимание, осознание, познание, да, познание, кто в этом, я там притчу цитировал последние разы, по-моему, уже не один раз, вторую главу, да, что разумеешь страх Господи, не найдешь познания о Боге. Если будешь внимательным, ухо свое наклонишь, да, к мудрости, к разумению. То есть вот там тоже в притчах все время этот образ. Вот, как бы Бог под именем мудрости, знания, Он зовет, Он призывает, но человек должен наклонить свое ухо, да, он готов воспринять это, послушаться, расположить свое сердце к тому, что... А здесь сказано, что вот это познание... Тут, знаете, так построен текст, потому что... Ну, я думаю, что такой перевод более, может быть, понятный, потому что Отца никто не видел, кроме сущего от Бога. Этот увидел Отца. Потому что вот как у нас здесь... написано в переводе, но лично мне не очень понятно. Это не то, чтобы кто видел Отца. Но суть да, понятно, что тот, кто от Бога, он видел Отца. Вопрос еще в том, что в греческом языке там нету больших букв и маленьких в тексте в данном случае. Вот они никогда, вот это вот кто, того, кого, да, только имена поднимаются, первая буква, верхний регистр. Как и в иврите. В иврите вообще все в одном регистре идет. Нету. И поэтому мы, когда это читаем, мы можем, имеем право прочитать и с маленькой буквы. Того, кто от Бога. Понимаете, да? Иоанна, 8 глава. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вот стих. Потому вы не слушаете, что вы не от Бога, там дальше Иисус говорит. Да? То есть это в равной степени можно отнести к самому Христу, и в равной степени можно отнести к тем, кого Он называет, кто это от Бога, кто это такой, да? Потому что есть. Как всегда, вот этот смысл, что мы читали в Римлянам, да, чтобы он был первородным среди многих братьев, во Христе сказано. Среди многих братьев быть первородным. Да, то есть, чтобы мы могли относить, да, вот смотрите, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Подобными образу сына своего. Дабы он был первородным между многими братьями. Вот, Христос. Первородным между многими. То есть мы Господом призваны стать Его братьями, да, ну, сестрами, наверное, тоже там не написано, но, наверное, подразумевается. Вот. И сущий от Бога. Христос. Получается, наверное, да, тех, кто принимает Его и верует в Него, не только жизнь вечную дает, а Он, как и Ему это свойственно, жизнь вечная, правда, Бог? Но и дает нам подобие образа своему, то есть Мы тоже можем сказать, что мы от Бога, правильно? И сам Господь это говорит, это мы прочитали. Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стиха. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения». Да? Потом примерно это же, на эту же тему говорит там Иоанн в этом послании, что кто от Бога, тот слушает. А почему, говорит, вы не можете прийти ко мне? Это не завес моих. И если не привлечет отец меня и не научит, да, и то есть тоже как-то вот вы попадаете, получается, в этот разряд, который вот, можно сказать, они от Бога, правда, как и Христе. Христос от Бога, сущий от Бога, тот, который от Бога, и увидел Отца. Помните, да, Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно нам». Иисус ему сказал: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Слова, которые говорю я, не говорю от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела». То есть, вот он сказал ему, да, вот конкретно Филиппу. Опять же, я думаю, что речь не идет о том, что, конечно, Филипп увидел просто его, да, вот как кто-то в толпе шел, увидел Христа. Что, они все видели Отца? Нет. Думаю, что как раз Отца видели те, которые познали Иисуса Христа действительно как Сына Божьего, как Личность, как вот ипостась Бога, воплотившегося в человека. Вот об этом идет речь. Да и вот он видел, да, он Филиппу сказал: «Ты видел?» Он сказал же ему так. А здесь сказал, что кто есть от Бога, да, только он видел Отца, значит, Филипп тоже из тех был, кто от Бога, да, так получается, ну, по тексту, по самому. Поэтому это еще тоже для нас такое знание, что вот этот, как Господь привлекает нас ко Христу и делает нас подобными Ему, помимо того, что мы вот так вот Богом названы по имени, привлечены и найдены в этом мире, Он еще ведь и нас делает подобными Сыну Своему. Представляете, как оно? То есть так, чтобы мы с Ним, ну, как-то вот сравнялись, да? Вот это Он хочет, получается. Ведь если Он первородный среди многих братьев, да, Он просто младшие братья, но ведь братья же. И не просто какое-то совершенно другое сословие, да, какое-то другое, другие какие-то совершенно чужие люди, нет, свои. И вот тоже такое прекрасное здесь для нас ободрение и, опять же, ценность того, в какое у нас положение Господь призвал, поставил, кто мы такие есть для Бога. Понятно? То есть, можно быть от Бога, можно быть от мира. То есть, если мы от Бога, мы не от мира. Христос тоже говорил. Как Он говорил, помните? Он говорит: «Я не от мира, но и они не от мира». Да? Они не от мира, как и я не от мира. Если бы они были от мира, мир любил бы свое, но они не от мира. Он так в своей молитве говорит. Да? И опять ставит себя и учеников своих вместе. Да? У нас вместе с ними тоже получается, да, что если мы ученики Христова, мы не от мира, но мы тогда от Бога, как и Христос от Бога. И сейчас у человека, да, есть выбор, это быть от Бога или быть от обезьяны, да? То есть, очень четко как-то нарисовался в последние столетия. И даже вот, вот на таком уровне мы понимаем, да, какой выбор у человека, что значит от мира, да? Что значит не от мира? Лучше быть, конечно, от Бога, лучше быть сыновьями Бога. Бога, дочерями Бога, братьями и сестрами Иисусу Христу, правда? В какое у нас общество Господь принял, да, и призвал. И давайте тоже мы ценить будем эту великую честь, которая нам оказана с вами. 46 стих я прочитал, на сегодня это все. Если еще кто-то что-то хочет сказать, скажите.
А в греческом только именно собственные, да, заглавными пишутся? То есть вот это отца, все, правильно?
Или там вот мать Иисуса, да. Если будет Мария, то будет с большой. Если будет мать, то будет с маленькой. Mm-hmm. И при переводе это уже как считали те, кто переводили на конкретный язык, так они и пишут. Mm-hmm. Можно так, можно и так. Поэтому тут это не один раз, когда тоже есть вот даже у нас в синодальном такие места, когда мы вправе прочитать и так, и так. Так и так. Вот, например, кстати, 33 стих. Смотри, ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. Вот здесь, например, тот с маленькой написано. Хотя, я бы тут... А?
У
меня с маленькой написано. Хотя, по сути, тут должна быть большая буква, да? Потому что речь как бы не только о хлебе каком-то абстрактном, а речь идет о Христе, да? Вот здесь вот так написано. Тогда уже надо и хлеб поднимать в верхний регистр. Потому что это же тождественно Христу получается, да? Поэтому что греки, что евреи, они не ломают себе голову над этим. Нарицательные, собственно, так, а все остальные слова, они пишутся одинаково. Уже понимаю по смыслу, по контексту.
Также очень много стихов нужно понимать, тогда...
Да. Я думаю, так и не зря сделано. Бог же не случайно язык выбирает, на котором обращается к людям. Сначала иврит, тоже там, ну, совершенно удивительно. По своему вот такому внутреннему содержанию язык. Действительно, ну, понимаешь, почему он был избран, он специально для этого создан был, чтобы Слово Божие на нем было написано. Все же у Господа предусмотрено. Чтобы мы могли извлекать из одного слова очень много смысла. Слава Господу! 46 стих, да, мы сегодня прочитали, на нем закончим.